У меня даже дыхание перехватило от скотской болтовни этого самоуверенного Вока. «Это же надо назвать нас, цивилизованных граждан Содружества, тлёй, сравнить наши героические подвиги на Глоке с сопротивлением мерзопакостных насекомых, на которых брызгают из распылителя купоросом!» Но потом перед моими глазами встал Эсквемелин, долина Камоэнса. Иногда мне приходилось бывать там по работе. Когда-то долина Камоэнса была одним огромным заливным лугом, заросшим цветами наподобие наших маргариток. Только величиной эти маргаритки были каждая с колесо трака, а стебли у них были короткие, мясистые и напоминали слоновью ногу. Ёжики обожали надгрызать эти стебли у самого венчика цветка и нацеживать себе в ладошки сок, лакомились, стало быть. Когда я только прибыл на Эсквемелин, в долине Камоэнса кое-что еще росло. Не маргаритки, нет, они остались только на фотографиях. Вместо маргариток там тогда уже росли бурые папоротники с хищными коготками вдоль стебля. Эти папоротники косили, измельчали и отдавали на нашу свиноферму в качестве корма. А потом и папоротники перестали расти. Даже ежикам было ясно, что виноват в этом наш суперэкологичный перерабатывающий завод. Наш завод сцеживал слишком много экологически нейтральной жидкости в воды местной речки Вонючки. А потом, уже после того, как от экологически чистого папоротникового комбикорма передохли одна за одной все наши свиньи, и мы перешли на консервы, долина Камоэнса стала похожа на воистину адский уголок. Полгода она была озером зловонной бурой грязи, в которой копошились рогатые двухвостые черви, полгода равниной, покрытой огромными зловещими трещинами. В зависимости от того, жарило солнце или просто светило. Как-то мой скутер сломался прямо на границе равнины Камоэнса. Я думал, сдохну. Моя кислородная маска накрылась, запасной не было, пришлось дышать атмосферой. Невыносимо вонючий воздух дул мне прямо в харю, от него так и жгло легкие. Короче говоря, вспомнил я эту равнину и подумал, а вдруг то, что говорит мне Вок, не такая уж безумная ерунда? В принципе, ведь и безумцы иногда способны говорить правильные вещи. Может и правда наше издевательство над землей Эсквемелина и нападение кровернов на Эсквемелин как-то между собой связаны? Впрочем, тут же нашелся и аргумент против, и как я сразу о нем не подумал. «Послушай, Вок, ты говоришь форменную чушь. Допустим, мы, земляне, дураки и сволочи. Допустим, я согласен, мы превращаем планеты в куски дерьма, но не все, конечно, а только некоторые, периферийные. Из Марса-то мы, наоборот, конфетку сделали. Но, допустим, я с тобой согласен, мы испортили Глок. Но скажи, разве кроверны его облагородили? Ты-то сам видел, что они сделали с Глоком? А с Эсквемелином, а? Молчишь. И ты, Кокамель, не видел, то-то. А я вот видел, я сам видел эту самую климатизацию. Извержение вулканов, цунами, землетрясение, миллионы молний, дождь из бурой грязи четверо суток. Да несчастный Эсквемелин от благородной помощи твоих любимых кровернов трясло так, что по нему ходили волны в 80 метров высотой. Одних только ежиков там погибло 1010 в первые же минуты климатизации. Скажи, Вок, ты когда-нибудь видел садовника, который сначала аккуратненько истребляет всю тлю на дереве, а потом вытаскивает это дерево из земли вместе с корнями и сажает его ветками вниз, а корнями вверх? Нашел спасителей планет. Ты бы еще водородную бомбу в качестве особо действенной пилюли кровернам посоветовал. Никогда не думал, что мне удастся толкнуть такую длинную и прочувствованную речь. А вот же удалось. Наверное, тема оказалась, что называется, наболевшей. Однако Кокамель и Вок не особо прониклись моими аргументами. Они даже переглядываться не стали. «Говоришь ненужное, Серж Ачи. Неправильно видишь жизнь», — резюмировал Вок. «Кроверны никогда не делают плохо планете. До ежиков, до людей, до хурманчей дела им нет. Но планете они помогают. Знаешь ли ты, Серж Ачи, что для того, чтобы гнойник зажил, нужно разрезать его и дать гною выйти?» «Ну, допустим, знаю», — нехотя сказал я. «Так делают и кроверны. Они вскрывают все гнойники больной планеты. И вся грязь, все ненужное, все лишнее выходит на поверхность. И, как это сказать, превращается в безвредное. Так нужно, чтобы планета выздоровела. Зачем удивляться, что поначалу ей приходится трудно? Вы делаете планету грязной, вы стараетесь десятилетиями. Как же могут кроверны вылечить ее за один час?» «Можно подумать, они в принципе в состоянии ее вылечить», — фыркнул я. «Теперь они могут вылечить любую планету», — убежденно сказал Вок. «Что значит теперь? А раньше что, не могли?» «Раньше могли не всякую, а теперь могут всякую». «Это еще почему? Добрее стали, да?» «Потому что в этом Бактуне их мастер мысли родился великим властелином погоды».
«Я очень рад за него, за этого мастера мысли, только не видел еще ни одной планеты, которая стала красивее после того, как на ней побывали кроверны».
«Потому что ты не захотел увидеть. Что это значит, Вок? Если бы у тебя был настоящий интерес, ты вернулся бы на Эсквемелин и посмотрел бы своими глазами, как там теперь».
«И как? Там город кровернов?»
«Нет, кроверны не живут там, только иногда бывают. Им не нужен Эсквемелин, у них много планет для жизни. Где суша, там растут цветы, цветы величиной с мельничные жернова, красивые. Где море, там плавают шаровые кашалоты и морские кабаны, очень красивые. На островах кувыркаются ежики, они выжили. Не все выжили, но ты должен знать, они хорошо размножаются, и ни одного человека там больше нет».
«Но откуда ты знаешь про шаровых кашалотов, Вок?» – в недоумении спросил я. «Сам-то я видел шарового кашалота один раз в жизни, хоть провел на Эсквемелине 2 года. Одного несчастного как-то занесло умирать в окрестности нашей газодобывающей платформы.
Я совсем недавно был там, серж Ачи».
«Разве туда летают космические корабли?» – с сомнением спросил я.
«Нет, но нам, воинам обновления, не нужны хипы для того, чтобы летать, куда нам вздумается».
«На чем же вы летаете? На метле?»
«Нас переносят парусники, серж Ачи», — это подал голос из своего угла Кокамель.
«Вот это уж действительно не лезло ни в какие ворота!
Парусники? Переносят? Эти гигантские безмозглые твари в состоянии кого-то переносить, как какие-нибудь кони?» Мне вспомнилось, как Чен рассказывал мне о своем брате, который служил на санитарном рейдере, в обязанности которого входило уничтожать гнезда парусников вблизи густонаселенных колоний. «Да нет, я точно знаю, они совершенно безмозглые. Одно непонятно, каким местом эти полуодухотворенные куски материи соображают, когда им следует свернуться для того, чтобы войти в подпространство, а когда развернуться, чтобы из него выйти».
«Ты можешь не верить мне, если не хочешь. Можешь думать, что нас переносят хипы», — миролюбиво сказал Вок.
«Пожалуй, и правда, лучше мне в это не верить. Хотя на твоем месте я бы задумался над тем, каким образом наш хозяин слов попал вместе с Вукуп Цикин на Глок».
«Ну, допустим, я задумался, и что? Ты хочешь сказать, что моя Северина вместе с каким-то мудаком прилетела верхом на паруснике с планеты Грин на планету Глок?»
«Не на паруснике, а в паруснике. Мы используем их желудки», — вставил Кокамель.
«Ах, желудки! Вы используете их желудки?» — вдруг взорвался я. Меня аж передернуло от картины, которая встала перед моим мысленным взором. Отвратительный исполинский парусник и моя малышка в розовых ползунках и с соской во рту. «А не стыдно вам, взрослым мудакам, было запихивать маленького ребенка, совсем маленькую девочку, в желудок этой безмозглой твари, к паруснику в желудок?»
«Парусник вовсе не безмозглый».
«Да как у вас рука поднялась подвергать малышку такому испытанию? Она же маленькая!» — психовал я.
«Она была не одна, серж Ачи. С ней был Чокба. Он был опытный воин. Он не позволил бы злу случиться с ней».
«Ага, не позволил бы. Интересно, где был ваш ёханый Чокба, когда я девчонку из холодильника доставал?»
«Вы, люди хищного тулана, помешали хозяину слов осуществить его миссию, и Чокба нашел свою смерть. Но он спас Вукуп Цикин. Он позволил тебе найти ее, направив твою мысль и твое намерение в нужную сторону. Это вы, люди хищного тулана, помешали Вукуп Цикин сделать свое предназначение, но она сделает его теперь. Именно за этим мы здесь».
«О каком предназначении ты говоришь, Вок? Какое может быть предназначение у грудного ребенка?»
«Ты мало в этом понимаешь, серж Ачи», — сурово сказал Вок.
«Ну так объясни мне, дураку!» Я даже покраснел от возмущения.
«А может, во всем виноват был кондиционер, поднявший температуру в комнате до 41 градуса по Цельсию. Но я был так захвачен разговором, что даже не обратил внимания на то, как Кокамель снял свой дождевик. Я пытался объяснить тебе, когда рассказывал про садовника и тлю, но твоя невоздержанность увела мою мысль далеко.
Что ж, я готов продолжать.
«Тогда я окончу свое объяснение». Лицо Вока из взволнованного снова стало степенным. «Кроверны не считают вас врагами, потому что вы, люди, для них тля. Но вас-то, воинов обновления, скаты, конечно, держат за равных, за братьев по разуму не утерпел я. Не знаю почему, но молчать в тот день мне определенно удавалось хуже всего». «Ты ошибаешься, серж Ачи. Нас кроверны тоже считают тлей», — спокойно сказал Вок. «Но в отличие от вас мы об этом знаем. Есть еще одно различие. Вы вредоносная тля, а мы просто тля. Поэтому кроверны никогда не трогали Ешкин. Мы спокойно живем на Ешкине вместе с тихими и под боком у кровернов. Хотя даже мы все еще не научились говорить с мастером мыслей».
«Как это прекрасно! Настоящая идиллия! Скат и человек, братья навек! Неплохой слоган для социального плаката послевоенного периода! Но при чем тут Северина, то есть, тьфу, Вукупцикин?»
«Вукупцикин — это существо, у которого есть сила мысли».
«А у нас что, мыслей нет?»
«Мысли есть, но нет той силы мысли, которая нужна. Такой, чтобы кроверны могли понять, что это мысль мыслящего воина. У Вукупцикин сила мысли 500 воинов. Ее кроверны услышат и поймут. Только ей нужны слова. Для этого рядом с Вукупцикин должен находиться хозяин слов».
«Почему бы тогда просто не собрать 500 воинов? Тут-то кроверны и поймут, что мы люди мыслящие существа, и что мы можем говорить, а?»
«Потому что 500 воинов-людей никогда не могут мыслить одну мысль. Мы, воины обновления, можем, но нас слишком мало для того, чтобы привлечь мастера мысли кровернов, а ждать долго мы не имеем времени».
«Все-таки не пойму, почему 500 солдат не могут сосредоточиться на одной мысли? Че проще, построить батальон и дать команду? Батальон! Мыслить мысль! Кроверны, убирайтесь вон с Глокка!»
Я сам не смог сдержать улыбки, настолько забавным показалось мне мое предложение.
«Не получится», — серьезно ответил Вок, — «потому что большинство людей хищного тулана не могут направлять мысль дольше, чем одно мгновение. Даже когда вас много, все вы мыслите разное, поэтому кровернам кажется, что вы тля. Если бы все тли в саду собрались на одном дереве и смогли издать разом один звук, например, одновременно почесать лапкой о брюхо, то вышло бы довольно громко. Это убедило бы садовника. Если бы садовник услышал этот звук, он смог бы уважать тлю, видеть в ней врага, а так садовник презирает ее».
Пожалуй, в случае с садовником ты и прав, вот только...»
«Поэтому, серж Ачи, нам и нужна Вукупцикин. Она может подхватить мысль настоящего воина, а потом промыслить эту мысль с огромной силой. И тогда она обязательно дойдет до мастера мысли кровернов, если он будет где-то поблизости. И тогда мы сможем сказать ему свои важные слова».
«Ты хочешь сказать, что один такой мастер мысли кровернов был на Глоке, когда я нашел там Северину?»
«Да».
«В таком случае он должен был попытаться войти со мной в контакт, когда Северина была со мной, а он что-то не очень-то спешил».
«Сожми в кулаке свою память, и она скажет тебе правду», — тихо сказал Вок.